Вот смотрите, да, опять, на социальном уровне взрослый взрослый, но одна задала вопрос таким выпендрюжем: а какие цели вы преследуете? Этот очень напоминает вот там этот день выборов, день радио, там спутница Эммануила Гедеоновича там, вот таким же голосом говорил. И здесь простой ответ, он вызывает улыбку. Но я что хочу сказать, это защита, понимаете? На вас смотрели, вам было дискомфортно, и то есть у вас это есть в жизни, когда вам дискомфортно?
Мне.
А, не знаю, я вот...
Да,
да.
Не, собеседнику.
Собеседнику. Да, что... Вот посмотрите, да?
Ну это уже второй вопрос пошел. А первый?
Не, ну очень игривая. Я могу первый перекрутить, то же самое. Я сейчас найду то же самое с таким же выражением лица.
Я хочу спать.
Хотел спать? Скажите, пожалуйста, а какие цели вы преследуете, рассказывая о своих возможностях? Положительные цели. Чем так хочется? Сделай, пожалуйста.
Хорошо.
Понимаете, что вещи, которые мы сейчас с вами разговаривали, очень серьезные, а мы так не серьезно встречаемся.
Мы вспомним, как поставить, что это все.
Сейчас писем.
Вы записывали все, что было произнесено, и записывали на слайде?
Вот фраза больше родительская, да, по тексту? Ну, произнесена? Как взрослая. Как взрослая. Но, понимаете, она напряжена очень. Вот видно прям, да, напряжение, вот у Иры видно напряжение. И почему, допустим, у Ира? Вот Ире надо поделать еще на мимику. Это проблема застенчивых людей. Вас же с детства учили скрывать мимику. Вы когда девочкой были, смеялись так, да? И мимическая мускулатура, она просто элементарно не развита. Почему? Ну, она не задействована. Она, вернее, задействована, но она задействована на скрытие, а не на проявление. И у вас тоже. Вот раз, да, как только камера подошла, в защитную стойку и... Идет напряженность.
Да, я уже поставила ему Борису, и мне нравится, как он это сделал. Мне так хочется, чтобы меня развеселили. Ну, я не помню, чтобы развеселить тебя. Сегодня очень холодно, да, не шапка.
Хорошо.
Расскажите, а чем вы занимаетесь по поводу своей детей?
Продолжать дело всех.
Я сегодня так устал на работе. У меня был такой полный день. Пожалей меня, пожалуйста.
Последний откуда, куда?
Дитя.
Дитя? Куда?
К родителям.
К родителям, правильно.
Тяжелый.
Вот посмотрите, почему понесло? Ну, время тяжелое, ну, такой ответ был пространный, ну, дослушайте до конца.
Дети, они понимают, что это красивое, доброе, нежное и
ласковое.
И ласковое. Вот. И я думаю, что у тебя еще есть силы, чтобы справиться с этим. Трудности, которые у тебя сегодня вечером будут. И еще.
Это группа психологов, успокаивающих под девизом, то ли еще будет.
Хватит мне.
Угу. Это что было? был родитель, и ответ откуда был? Чего вдруг? Тоже родитель. Чистой воды. Только скрытая транзакция была. А я к чему говорю? Вот мы сейчас подходим к сути, что на самом деле направление транзакции определяет не вербалика, а не то, что вы говорите.
То есть это положение тела, глаз?
Положение тела, глаз, интонация, мимика.
Но когда я тогда третий вопрос отвечал, это все-таки был родитель?
А мне кажется, вот такое впечатление, что растерялся немножко, и... ну, это больше взрослый был. То есть вы пытались как бы объяснить, ну, конец недели, ты устала, там, вот такой, вот именно не родитель. А родительская забота, она немножко другая, да, там, ну и дети, да, Диму там, полежи, посиди и так далее. А здесь такое было объяснение рациональное. Давайте рассуждать логично. Пятница, конец недели. В принципе, ты так ничего к концу недели сохранилась. Ну, там такие достаточно простые транзакции. У вас есть, мы же еще каждого будем снимать, поэтому я там буду более...
Как вы относитесь к тому, что проиграл деньги? Отдельно? Так как уважаю футбол, я считаю, что Зенит мог сыграть лучше.
Так, все, это достаточно. Это как раз равноуровнево дополнительное, которое может длиться. Нормально, нормально. А это детское.
Я хочу, чтобы ты поделился опытом работы в своем
детстве. Понятно, да? Это не детское. Нет, я видел детей, я знаю. Это взрослое, и ну, у нас очень многих мальчиков, да, вот у Александра, да, сложности детские, у нас вообще, как правило, воспитывают мальчиков, мужчин в дальнейшем, исходя из позиции, ну, по опыту могу сказать, что с детской позиции там неважняк бывает очень часто. Потому что говорят, ты, то есть как бы при воспитании считается стыдным проявлять какие-то эмоции. Там вот эти фразы, типа ты должен быть сильным, ты должен быть еще каким-то. Вот они это присутствуют. И почему это плохо? Потому что вот ощущение счастья дает именно детская позиция. Не взрослая. Не родительская, а именно детская.
Новой детской позиции. И мне постоянно одни эти жалобы, там подрался, то это, там постоянно. Я вот правда сейчас я вот посмотрела молодого человека, думаю, может так оно и ничего.
Ну, знаете как, этот, ну, ребенок должен баловаться.
Так вот все время что-то какие-то там.
Ну, должны быть какие-то рамки, да, но то есть. Я не знаю, занимался, но в игре он должен играться, он должен баловаться, он должен со сверстниками общаться. Почему нет? Вот, на мой взгляд, лучше ребенок недовоспитанный, чем перевоспитанный. Ну, не в контексте перевоспитания, а в контексте того, что его там это задолбали. Потому что сейчас очень много детей вот пошла, ну там, они к первому классу уже английский там типа в совершенстве. Вот, ну, все мы учились. Я не видел, честно говоря, людей, которым этот гандикап к первому классу приносил какие-то ощутимые дивиденды во взрослой жизни. Наверное, они есть, но на самом деле это такие крохи. Я не знаю, есть примеры, у кого там бурное развитие к первому классу приводило к дикому развитию в обычной жизни. Я видел наоборот.
Да, старше становишься, начинается выхлёстывание.
С любого класса
отличника. Да, потом
точно.
Легче. Поехали дальше. Здравствуйте.
Меня интересует вас вопрос профессиональный. Достаточно хорошо?
Да, хорошо, достаточно.
Это вы сами по себе?
А исходя из...
Нет, только четко, да? Одна фраза такая, одна такая, одна такая.
А я сейчас какую задал?
А какую?
А какую он задал? Какую задал?
Достаточно хорошо.
Нет, я понял, какой?
Взрослый.
Почему взрослый? Взрослый.
То есть, если вы мне правильно поступите, значит, я вас ругать не буду?
Ну, я уверен в себе, как мастер. Может быть, будете ругать, но меня это не останут.
Детскую, да? Нет, это не сложно, да? Ну, а я надеюсь, ребенок и моя семья не будет смеяться, да?
Может быть, и посмеются,
а
ничего страшного.
Я сменил.
С прической, да?
Да, прическа,
конечно. Я бы этом не задумалась.
Спасибо.
Немножечко не различие, вот родительские.
А вот он начал,
что родители взрослые сейчас.
Маш?
Нет, вот у Геннадия, он взрослый.
У него взрослый, а потом он уже начал... Почему? У него не было родителей.
Не немножко ребенок был.
Ребенок даже да, больше был.
Что он начал немножко теряться.
Ну, он как бы, да, начал узнавать, ой, а так можно, надо мной смеяться не будут. И так далее. У него в конце, то есть начал на равных, а в конце уже даже снизу пошло.
Тебе надо сходить в парикмахерскую, посмотришься.
Да, я уже подумала.
Да. Вот ответ с какой был, да? Ну, вопрос был с родительской, первая реплика, да? А второй?
Вопрос был какой, с родительской?
С родительской, да. А ответ?
С родительской.
С родительской тоже был. Интонационно, посмотрите, достаточно жестко, и ведь, ну, давайте еще раз посмотрим, чувствуется определенный подтекст, он чувствуется сейчас, я прошу прощения, выключу звук, он чувствуется в интонации, правильно? И чувствуется в невербалике. Сейчас.
Родитель взрослый сейчас.
Родитель. Я надо сходить в парикмахерскую, постричься.
Да, я уже подумала.
Типа, я в принципе и себя знаю, да. И интонационно, да, вот такое утверждение, кивки головой и все остальное.
Да. Давай откроем с тобой салон.
А у вас есть лицо?
Нет.
Это детская группа.
Детская. И заметь, к тебе сразу пристроили сверху. Как только ты пошла вниз.
Детская, да? Детская группа.
Не-не, да, да. Давайте, раз.
К Маше.
Я казалось, что я с позиции взрослого.
С позиции взрослого, но она-то с детской.
Почему? почему здесь?
Ну, знаете, как там приходят люди и это. Понимаете, вот опять же, да, что делает Маша? Маша задает, тебе пора подстричься. Понимаете, и вот эта рука у нее, которая там теребит кадык или еще что-то, она невербально, она вселяет определенную неуверенность. Видно, что Маша там нервничает.
Да, я восприняла этот вопрос как укол, и, соответственно, ответила
укол. Ну, правильно. Он, вот. А по поводу бизнес-плана, она очень неуверенно спрашивала, с улыбкой, закончила растерянностью практически, да, сбивалась. Это что же воспринимается все?
Как тебе мой батик? Башки.
Прикольно, чем ты определила.
Сама не знаю.
Вы слышали, какой новый русский закон принял наш правитель?
Кто? Родитель. Ну какой уродский закон? А, оценка дана. А ответ, я что-то прослушал, сейчас, секунду. По-моему, со взрослого.
Вы слышали, какой новый уродский закон принял наш правительство?
Не слышал. Она почему? Она со взрослого ответила. Нет, не слышала. И получился небольшой укольчик из-за этого. То есть ожидание было какое? Что поддержат и можно будет обсосать, да. Какой уродский закон приняло правительство. Вот, и добавление из-за этого.
А если бы по-родительски было ответить, чтобы дополнительно было, а у нас что, есть другие?
Да, вот если бы она ответила, то у нас есть другие, все, транзакции бы запараллелены были, они бы общались дальше.
Там гидрометцентр говорит по поводу завтрашнего подмога. Вы слышали, как наши пионы сыграли последний раз в матч с этими, как их?
Вот выключайте, что я слышу, Артура.
Ну, что, этот, дитя не, да, никак не пролизывалось, да? Англичане были детской позиции? Ну, нет. И вот я могу ошибаться, опять же, да, я по этому тренингу сужу. Взрослые дитя, да? Основные. Ну, я имею в виду по доминированию. Вот сейчас детская, вот я не знаю. Вот сейчас детская, да.
Лариса, почему про англичан это не детская позиция?
Ну как сыграли вчера эти англичане? Футбольный клуб Москва как сыграл с этим?
Как?
Вышли, и Спартак вышел, и...
Ну, то есть это что, это детское обсуждение? Нет, но она просто как и у англичан.
Ну, как сыграли наши, то есть,
ну... Ну, вот как сыграли, не...
Интонации не хватило.
Не хватило, да. Не хватило, и, ну, и внутреннего ощущения такого не хватило. Почему? Потому что, ну, наверное, не очень болеет за футбол.
Вопрос интересный. Я
звоню. А ты давно домой звонил? Да. А я смотрю, ты вот много записываешься, чтобы потом любишь со своими записями. Работать.
Ну, два раза в руку.
Сочетание цветов в своей одежде. Спасибо, Надежда.
Не, ну тут какое-никакое восхищение там было, да. Комплимент же тоже можно делать по-разному. Ой, боже мой, какая ты сегодня красивая. Да, оп, это снизу, да? Ничего. Знаете, как кобылу оценивают, да? Нормально, вполне. То есть... комплимент, но с родительской позиции. Да? То есть я оцениваю, а скорее больше восхищения давала, да, там, что гармонично. То есть комплименты тоже по-разному. А есть же как этот, вы сегодня прекрасно выглядите, да, это же тоже может быть сказано так, что там скрытый смысл есть. Ведь, опять же, скрытые транзакции могут быть какие, что например, как вариант, да? У меня сегодня уезжают родители на дачу. И мы сможем позаниматься, подготовиться к сессии, чтобы нам никто не мешал. То есть есть социальный уровень, есть психологический. Да, это хорошо, а то невозможно сосредоточиться. Да, но опять же, все реагируют вот на зелененькое, а не на красненькое. Поэтому и в комплименте, ну, очень часто в зависимости от интонации будет зависеть, что за этим комплиментом. Зелененькая часть комплимента.
Ну что за внешний вид? Почему их оставим?
Вот, чистое оправдание, да? Чистое оправдание, адаптивное дитя.
Алексей,
да?
Алексей, можно вас попросить вот эту штуку оставьте, пожалуйста?
С удовольствием. Это
перекрестик. Ну, вот это больше было родитель взрослый. Это было именно распоряжение. Второе. Нет. Первое было родитель дитя, второе было родитель взрослый. А третье я что-то прослушал. А, понимаете, вот здесь я говорю, есть доминирующая позиция, но здесь надо еще учитывать, с кем в паре вы общались. А, я уже говорил, что если человек стоит на позиции, допустим, адаптивного дитя, вы неосознанно залезете сверху.
Ну так и получается по жизни уже.
Это неосознанно происходит, это не. Я же говорю, вот мать Тереза тоже. Да, будет заниматься. Я вот опять же могу сказать, вот, допустим, по Алексею еще по кому-то. То есть, ну, по сочетанию факторов. Но я по трем фразам не могу прям все сказать. Завтра посмотрим, будет больше материала. Будем больше говорить. Теперь давайте этот. А можно попросить? На броневичок заберусь. Вот что касается вопроса, который, ну, очень важен, актуален, наверное, для многих. А как не ставить себя ниже другого человека? Ну вот Маша задавала вопрос, еще кто-то. А откуда это идет? И неуверенность, да, при вышестоящих. Это, как правило, идет от неуверенности и так называемой нестабильной самооценки. Понимаете, то есть я не буду полностью рассказывать, да, что такое там самооценка нестабильная. Но смысл заключается в чем? У человека с нестабильной самооценкой, у него, как правило, идет деление, да? Вот он выделяет всю совокупность людей, но он ставит себя на какую-то точку, неважно, здесь, то есть это не тест Дембо, да? И дальше идет что? На первый, второй рассчитать. То есть Маша встречает человека, ну я гипотетическую Машу беру, и она его фильтрует. То есть она там Мерседес, вертолет, деньги, фамилия Абрамович там, и так далее, все, это выше меня. И что происходит у человека? Человек начинает расставлять людей. Кто-то выше меня, кто-то ниже меня. И поведение человека относительно тех, кто выше, одно. Это растерянность, неуверенность, стремление понравиться. Отношение к людям, которые стоят ниже, принципиально другое. Это может быть какая-то забота, может быть, знаете, такое даже опекунство, типа там похлопывание по плечу, там, ну ничего, мы тоже так начинали. У кого-то это может проявляться высокомерием, у кого-то это может проявляться какой-то заносчивостью даже. Причем, чем хуже человек относится к тем, кто стоит ниже него, как он считает, тем более неуверенно он чувствует в присутствии людей, которые, как он считает, стоят выше него. И, понимаете, пока, Маш, вы будете ставить людей выше себя, вы будете считать, что они ваши судьи. Вы будете очень хотеть, вам будет очень хотеться им понравиться, и в итоге вы будете нервничать, суетиться и делать кучу ошибок. Я с этим сталкивался, вот мы когда открывали свои магазины, да, у нас там одежда дорогая, премиум класс, мы персонал набираем, да, который, ну, там, в десятки, иногда сотни, может быть, в тысячи раз зарабатывает меньше, чем та клиентура, которая приходит одеваться. И я видел, вот когда человек приходит, он изначально несколько, какое-то время он боится просто этих людей. А боится он почему? Потому что он ставит себя ниже их. И здесь вопрос, Маш, вот такого тонкого момента понимания, что нет, там, ни вы не лучше, да, там, Абрамовича, ни он не лучше вас. Он не умеет так стричь, вы не умеете так деньги зарабатывать, да, условно говоря. То есть ни вы не лучше их, ни они не лучше вас. Просто у них больше денег, и все. А? Вот особенность людей с нестабильной самооценкой, которым нужно все время подтверждение собственной значимости, это деление людей наверх и вниз. Если вы сейчас задумаетесь, то у вас примерно такое деление идет. Я про это говорю. И,
а? С этим делать я не знаю, что в этот момент, когда действительно
что? А у вас нет проблем, понимаете, Геннадий, у каждого свои проблемы, у вас свои, не ставьте себя ниже их.
Все мы.
То есть получается, в принципе, этот человек, он умеет, например, это везде, он преуспевает.
Это не значит, что он лучше вас, он просто преуспел в этом деле. Он лучше, да, разговаривает на уровне Кремля. Он каким-то образом смог туда пролезть. Он смог приватизировать. В этом плане он лучше. Что?
Многих я просто общаюсь, они начинают именно не ставить вот это равно, да, а пытаются равные условия получить. Почему? Он материально...
Состояние равное человеку, да, понятно? Нет, надо понимать, что материально они разнятся, допустим, там, да, с Романом Аркадьевичем.
Они переключаются с того, что мы одинаково стоят, и начинают склонять материальное, как бы, интересы.
Ну, очень часто, да,
вот, люди общаются, они, и с ними уже невозможно общаться, потому что, ну, как с ними выстраивать, да, если уже понимаешь, что для него важно, там, вот, ты, типа, дает понять, ты там слабый в деньгах. Только, типа, поравняемся с тобой деньгами, вот тогда мы будем с тобой нормально разговаривать.
Геннадий, не согласен. Я вам объясню, почему.
Да,
этот, вот опять же опыт. Во-первых, далеко не все богатые люди, я скажу больше. Я вот, когда в консалтинге достаточно долго работал, я работал с владельцами бизнеса. Так вот, именно вот топы очень часто заносчивые. Владельцы очень часто гораздо проще. Собственники, я имею в виду.
Но это во всех структурах. Чем больше пост, тем они мягче.
Опять, бывают разные и топы, и собственники, да, давайте с этого. Но вот меня, допустим, этот факт поразил. А второй момент, если вы с ними себя держите на равных, ну, то есть, во всяком случае, не лебезите, не заискивайте, то с уважением, ну, на равных. То есть, я уважаю Геннадия как человека, который, там, я не знаю, заработал миллиард долларов, еще что-то, но это не значит, что Геннадий хуже меня. То и они, то есть, понимаете, когда человек начинает лебезить, это значит, что он ставит себя ниже меня, он ставит. Почему же я его должен ставить на другую ступеньку? Если он сам себя не уважает, почему я его должен уважать?
А это не может идти от того, что вот взаимоотношения в семье, потому что вот ребенок ходит, когда учаешься с такими людьми, вот именно в основном получается именно так.
Часто это родители любят тоже полебезить перед такими. Но основной момент, да, это нестабильная самооценка. То есть В чем смысл жизни человека вот с нестабильной самооценкой, по большому счету, заключается?
Доказать.
Вот отсюда переползти сюда. Откуда идет заносчивость? Вот он был здесь, а хочет стать здесь. Чтобы чем максимально меньшее количество людей было выше, и максимально большее количество людей было внизу. И в этом его смысл жизни. И я же говорю, что на самом деле, поднимаясь, чем выше они поднимаются, тем хреновее им становится на самом деле. Вот именно таким людям. Почему? Потому что это как раз вот путь бежания от бедности, убегания от бедности. Да? То есть человек занимается для того, чтобы подняться, не для созидания, а для того, чтобы ощущать себя более уверенным, более значимым. Это компенсация вот этой нестабильной самооценки происходит за счет этого. И, а представьте, он богатый, у него уже инфраструктура есть. Человек, когда у него появляются деньги, он очень быстро обрастает инфраструктурой. Домами, прислугой, машинами, дети в престижных заведениях учатся, ну и так далее. И он оказывается в такой ловушке. То есть, с одной стороны, он не готов от этого отказаться, да, чтобы вывернуть и может начать заниматься, чем он хочет. А с другой стороны, он не может отказаться, потому что ему нужно поддерживать эту инфраструктуру. И, я думаю, многие сталкиваются, достаточно большое количество людей входит в таком хронической депрессии, легкой.
Вот это вот, можно сказать, в принципе, от чего я пришла из-за этого. Прямо, не могу немножко понять, как из этого чуть-чуть равновесие.
А равновесие, я опять же говорю, то есть вот эта цель... Вот когда спрашивают, как поднять самооценку, и везде описывают вот этот путь.
От нее могу отказаться.
Дело не в том, что отказаться, дело в том, ради чего вы это делаете. А делаете это вы ради того, чтобы почувствовать себя более уверенно, более значимым. Не понимая, то есть, понимаете, за счет дефекта воспитания утрачена ваша базовая ценность. Утрачена, знаете, такая презумпция хорошести. Вот у нас есть презумпция нехорошести. То есть ты нехороший, но если ты докажешь тем-то, 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 то в принципе ты как бы человек ничего. А, на самом деле, да, так и есть. И мы говорим как раз о понимании презумпции хорошести, что я хороший. То есть то, что у Маши нет миллиарда долларов и своего салона в центре Москвы, это не делает Машу плохой. Но Маша при всем при этом сама себя считает плохой.
Да. Причем, если говорят, такая хорошая, все равно в этом не верят.
Да.
Мне хвалят, мне, ну,
А поэтому ты, Маш, ты и будешь нервничать и дергаться, понимаешь?
Я не понимаю вот
этого. А?
Ну, я же не принимаю вот...
Ты не принимаешь себя.
На 100%.
Ты не принимаешь себя такой, какой ты есть.
Да, да, да.
Вот отстань от себя и принимай какой ты... Успокойся и...
А как это сделать?
А?
Примерно.
Потому что я испытываю примерно похожее состояние, вот то, что вы сейчас описали, обрисовали. Ну, теперь вот расскажите, как достичь, или точнее, как сменить вот эту вот внутреннюю программу, сценарий такие, да?
Чего? Наоборот.
Бывает же и завышенная самооценка.
Бывает завышенная. Саша, давайте разберемся. Есть одно понятие самооценка, а есть второе понятие, которое называется уровень притязаний. Понятно, да, это разные вещи. То есть, условно говоря, у Маша себя оценивает, да, как что, блин, я там полное парикмахерское ничтожество, там, это. Ну, то есть оценивает себя низко, да, но уровень амбиций может быть ой-ой-ой какой. Да. Это вот и есть как раз таки признак нестабильной самооценки. Ну, у нас не тема самооценки, я уже так конспективно, да? Что такое нестабильная самооценка? Нестабильная самооценка — это самооценка, которая меняется вот по такому графику. Ну, синусоида обычно. От чего вот эти волны возникают? Правильно. Похвалят, не похвалят, но я бы так сказал. Ваше настроение зависит от того, вы столкнулись с удачей или вы столкнулись с неудачей. Кардинальное отличие успешных и неуспешных людей — это отношение к неудаче. Вот это два кардинальных отличия удачников от неудачников. Вот я даже сказал одно кардинальное отличие.
Отношение к удаче.
Отношение к неудаче.
Ну, то есть...
У человека с... Что происходит? Человек столкнулся с удачей, он сразу залетает, знаете, так ходит, там, в зеркало посмотрит, угу, хорошо. Так, этот. И вот в этой точке, да, на пике, человек начинает. У него появляются такие фантазии. Он надевает как бы розовые очки. Он думает, вот сейчас удача. Вот еще на следующей неделе пойду. Вы знаете как, там купил за 10, продал за 20. Ага, завтра куплю за 20, продам за 40. Потом 40 вложу, продам за 80. 80, 160, 320, 640. Это, ага. Так, ну что, яхта сколько будет строиться? Ну, года два уже можно заказывать, да. И все, у него хоп, полетели вот эти, и все, его прет уверенность, там все. И тут он покупает за 20, и это ни хрена никто не берет. Он сразу улетает сюда, понимаете? И здесь он на яхте по Средиземному морю плавал, а тут он раз слетел и сразу, ой, и вот вечно у меня так, да что же это такое. То есть внизу, в яме в этой, начинается самобичевание, появляется дикая склонность к самоанализу. Вот покопаться в себе — это лучше ничего не придумаешь. Вот люди до того любят копаться в себе, знаете, и раскапывают, и раскапывают, и раскапывают. Чего раскапывают, непонятно. И если здесь я на яхте был, то внизу я уже возле мусорных баков, да, там думаю, как мне отбиваться от бомжей, там выхватывать хоть что-то. И человек бродит, он очень боится, понимаете, он очень боится улететь сюда, он боится этой неудачи, он боится осуждения. И поэтому ему проще вообще ничего не делать, чем сделать и потерпеть неудачу. Почему? Потому что он не хочет, он боится этой депрессии, он боится неудачи, у него теряется вот это самовосприятие, он себя начинает оценивать как что-то никчемное, как ничтожество и так далее. У человека со стабильной самооценкой, вот ключевой момент, его мотивирует не удача, Вот никогда не задумывались, что с точки зрения развития человека неудача в 100 раз важнее, чем удача?
Да.
И любая удача, по большому счету, это большая цепь неудач.
То есть это получается, что если, например, неудача, и после этого, ах, я так, давай, я неудачу преодолею.
Это не должно быть тупо по поводу этого. Но, понимаете, вот то, о чем мы говорили, мы спаиваем свой успех со своей личностью. То есть вот я, Литвак Борис Михайлович, я хороший. Я в принципе хороший, это презумпция, я родился хорошим. И у меня у такого хорошего, у меня могут быть удачи, а могут быть неудачи. Но эти неудачи, они не делают меня плохим. А как правило, у людей это спаяно. То есть, если у меня неудача, значит я неудачник. И идет, то есть не делают разницу между личностью и поступками, вернее, событиями, которые происходят. Они связаны, но кто-то столкнулся один раз с неудачей и раскис, все. Вы помните, вот, ну, мужчины знают, да, когда надо закрутить болтик где-нибудь вот там, вот, да? И ты его крутишь, он у тебя падает, ты материшься, ищешь его, ты опять его крутишь, он у тебя опять падает. На самом деле на закрутку самого болтика уходит секунд 5. То есть когда ты попал в резьбу, все. Остальное, вот эти падения, этот мат, это там бегание на рынок за другим болтиком, потому что этот не достать. Это все наработка опыта. И это цепь неудач, которая приводит, да, к 5-секундной закрутке болтика. Но и ощущение какое? Твою мать, чушь я 3 часа вот это здесь. Но, понимаете, без этих 3 часов вы никогда это не закрутите.
Борис, а если все очень понятно, но вот сразу же отношение к неудаче, вот оно такое глобальное, как волна, нахлёстывает, и вообще настолько мешает, настолько не нужно. Ну то есть, вот понимаешь, настолько хороший, как я могла? Это ненадолго, но это так мешает.
Мешает. И почему? Что начинает накатываться? Человек во время неудачи, правильно? Он начинает что делать? У него начинаются навязчивые мысли, так называемые. Но это не навязчивые мысли на самом деле. Но одна за другой, то есть человек уходит в себя и начинает сам с собой разговаривать, как правило.
Да.
А?
Если не навязчивые мысли.
Как съехать? Ну, давайте. Навязчивые мысли это немножко другое. Не будем вдаваться. И начинается уход в себя. И самое интересное, что человек склонен уходить в себя и сидеть там в себе. Вот ему это нравится. И здесь есть очень простой принцип. Как только вы чувствуете, что вы застряли на этом, надо тут же переключиться. Потому что я уже заметил, вот это самобичевание и вот это пережевывание все. Оно, нет, кроме того, то, что оно ничего не дает, оно очень затягивает. Это становится какой-то, вот знаете, там, помучить себя, ну что? Так, есть 30 минут, можно проанализировать ситуацию. Так, ты дурак. Ну и так далее. И то есть, как только вы поймали себя на этой мысли, надо тут же там думайте о сексуальных фантазиях.
Класс.
Это более эффективно.
Да, можно, я с
тобой согласен. Думайте о сексуальных фантазиях, думайте еще о чем-то, извините. Но это будет более продуктивные мысли, поверьте мне, чем вы будете думать. Самокопание, вот я такую крамольную мысль скажу, да, я не очень понимаю, что можно 8 лет анализировать, там вот в психоанализе, там, когда они на диване лежат, это. Ну, то есть, ну да, доковыряются все. Ну, по-моему, за 8 лет, пока до этого будут ковыряться, можно сделать достаточно много хороших и полезных вещей, я бы так сказал. А? 7 детей, да. Уже посчитала сразу сколько.
А если не получается?
Получается, только переключите. Не бывает такого. Вот знаете, как не говорят, можете. Я не могу делать то-то, то-то. Можете. Вы знаете, когда это, вот ко мне приходит иногда сотрудник, я говорю, так, давай с опозданиями разберемся, чтобы этого никогда... Я не могу, это моя беда, это мой характер. Я говорю, дружище, вот с опозданиями, да? Я просто это проходил. Человек опаздывает только по одной причине. Потому что он считает, что нужно прийти не вовремя.
Хорошо, что с этим делать? Если мне это мешает.
Если с точки зрения менеджмента, то сделайте так, чтобы он не мог прийти не вовремя.
А с точки зрения личных?
А с точки зрения личных... Понимаете, это, ребят, это детский сад насчет «не слышу будильника». Купите будильник с кувалдой. Там, я... Это не имеет и не играет никакого значения.
А если, например, меня бесит постоянно, вот, например, у меня именно мысль бесит, чтобы быть вовремя постоянно. Вот в 9 часов работы открывается, и вот у меня бесит, что я вот должна каждый день быть вовремя в день. Я из-за этого опаздываю.
Вот смотрите, фраза Маши «меня бесит». Эта фраза говорит о пассивности. Почему? Меня бесит, что что-то снаружи управляет моим состоянием внутри. Ты же не говоришь, я протестую, да, против этого. Бесит. Ты говоришь, меня бесит. А почему тебя это бесит?
Я не могу понять, почему.
Ты, ну, что это за свободу попугая? То есть есть правила, да? Я, знаете, вот пример. Я в мединституте, когда жил, я встречался с девушкой, да, мы там жили вместе. Когда, как ехать в институт, а мы еще, у нас же метро нет, и мы жили в жестокие советские времена, когда автобусы брали штурмом. И пока человек встанет, пока она красится, пока еще что-то. Мы в институт, дай бог памяти, раза три приехали вовремя. То есть мы или такси потом вынуждены были брать, да, там на достаточно небольшие стипендии. Но когда объявили, я ее все время вот до остановки ее чуть ли не на себе пер, потому что это не спеша, вот так вот там, человек шел к остановке. Но когда объявили дискотеку в институте, она меня несла к остановке. Мы приехали вовремя, она просто выкинула несколько человек из автобуса, чтобы в него влезть, ну и так далее, да, там. Я просто к чему говорю? Потому что была мотивация это делать.
Открыв собственную фирму, будешь бежать сама.
О, не, я хочу. Кстати, да, очень дисциплинирует.
И сразу работать начинаешь с утра до ночи. Выходные.
Очень-очень-очень дисциплинирует.
А если мне не нужна эта дисциплина, например? Я от нее не страдаю. Но я позже пришла, все, и те же клиенты, те же
деньги. Меняйте график работы.
Нет, Маш. Секунду. И правильно требует. Почему? Потому что мы уже сегодня это разбирали. А Маша приходит, когда она хочет, и ей ничего за это нет. Рядом стоит мастер Геннадий, который приходит как пионер к 9.
Да.
Я раньше не...
Геннадий приходит к 9 и смотрит, Маша приходит, когда ей вздумается. И ей ничего не это. Геннадий думает, я что, дурак, что ли? И тоже начинает приходить, когда ему вздумается. А дальше сидит мастер Юрий.
Пусть опаздывает.
И что это будет? Вы понимаете? Маш, все развивается по нарастающей. То есть рано или поздно опоздания будут такие. Я просто знаю, к чему это приведет в итоге. Это приведет к тому, что у меня есть сегодня клиент. Я тогда приду. Обязательно. В управлении все идет по нарастающей. Как только вы даете слабину, вам сядут на голову. Я же говорю, человек, он пришел на работу, вот он возле стульчика там трется сначала, потом он начинает тынц, так потихонечку. Смотрит, ничего не происходит. Он идет, потом пух, все, стоим здесь. Все, уже перемещаемся не вглубь, а вдоль, понимаешь? Закрепились на рубежах, траншейку накопали. Потом начинается вот так вот, да? Не попали. Вот все. Центр тяжести только перенес. Ну, Потом раз опять и пошел дальше, и пошел, пошел. Ага, тут опять по голове дали. Все, понял, стоим. И так идет. Но процесс в итоге... Для чего делаются там бизнес-процессы, да, там вот эти ERP-системы? Для того, чтобы человек не мог делать иначе. То есть формализуют компании, по большому счету, вот все, что можно формализовать. Для того, чтобы поставить рамки, он иначе делать не может. Там возникают другие проблемы, другого порядка, но там формируется заменяемость. А если, понимаешь, то есть ты не приходишь вовремя, массажистка, другой мастер, косметичка, они начнут тоже этот, администратор, это нельзя делать. И практика показывает, что в принципе этим все и закончится. Ну, есть, понимаете, моменты в управлении, когда нужно, знаете, расстрелять можно в подвале, да, к стенке поставив, а иногда надо расстреливать на площади. То есть иногда приходится делать показательные эти. Ну не порки, нельзя ругать на этот. Вообще вот этот цирк при сотрудниках лучше не устраивать. Но, понимаете, то есть, допустим, вы пришли, Маша опоздала, Маша, вечером зайдешь ко мне. Этого уже достаточно, они сами себе придумают, что там дальше будет. Это будет гораздо эффективнее, поверьте мне, да, если вы скажете, Маша, вечером ко мне. Чем если ты, Маша, сколько можно? Или вот дурной вопрос, самый дурной вопрос, почему ты опоздал?
Да вообще, я говорю, поспала, а что?
Ну пиши объяснительную или это. Но смысл в этом, цирк не надо устраивать. Вот с точки зрения управления это будет неграмотно. Так, давайте перерыв сделаем.